Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Вечер воскресенья». Здесь в студии я, Владимир Аверин, и наш гость, протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеческого храма села Ивановское. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось поговорить с вами о такой вещи, которая как будто бы самое первое, самое обычное – крещение, таинство крещения. И как только начинаешь говорить эти слова, так сразу понимаешь, что все вот это вот обычное вроде бы и уходит мгновенно, потому что и слово «таинство» заставляет все-таки задуматься над тем, что это не просто так побрызгали, а с другой стороны, и даже вот сама обрядовая, вот эта внешняя часть таинства крещения, это тоже, в общем, процесс, который, ну, не может не быть пояснен, особенно для людей, которые стоят, ну, скажем так, на пороге церкви, для людей, которые задумываются, которые ощущают потребность в общении с Богом, но в силу самых разных обстоятельств жизненных и подчас, может быть, излишне критичного отношения к себе, так тоже бывает, этот порог не переступает. Поэтому давайте по порядочку начнем. Что есть, в принципе, такое таинство крещения?
Ну, вот, мне кажется, самое лучшее объяснение смысла таинства в самом чинопоследовании этого таинства. Если бы человек понимал, а, к сожалению, сейчас не всегда он это понимает, смысл вот тех молитв, которые произносит священник, и смысл тех действий, которые он совершает, то как бы на все вопросы уже были бы даны ответы. Поэтому я, когда совершаю таинство крещения, я стараюсь, если позволяют обстоятельства, комментировать все-таки людям, объяснять, что сейчас происходит. Вот мы начинаем таинство с того, что я осеняю ребеночка крестом, ну, или взрослого человека, сейчас уже снова стали больше детей, осеняю крестом трижды, осеняю крестным знамением и объясняю, что вот это вот первое, что мы сейчас сделали, мы поставили на вашем ребенке печать. А печать вообще для чего нужна?
Ну, свидетельство.
Свидетельство, печать вообще-то, да, кроме того, она указывает на принадлежность. Вот если на предмете стоит печать, значит, предмет принадлежит вот тому, чья печать, книга библиотечная, допустим. Вот в древности, когда таинство крещения только-только устанавливалось, существовал институт рабства. И на рабах тоже, которые были собственностью господина, ставили тоже какую-то печать. Это могло быть или клеймо сжигали, или татуировка какая-то, ну, по-разному. Вот. И христиане с самого начала, вот когда осеняют себя крестом, тем самым указывают, что вот кому мы принадлежим. Я всегда говорю, вот вы знаете, я сейчас поставил на вашем ребёночке печать, которую никто ничто смыть не сможет. И эта печать указывает, что теперь это уже не ваш ребеночек, это уже Божий. Он уже принадлежит вам, принадлежит Богу. Это, конечно, не означает, что Бог его у вас отнимает. Он изначально, он вам его и послал. Но вы должны понимать, что отныне он живет для Христа. И по мере того, как он будет расти и учиться что-то понимать, стараться это ему объяснить, что высшей ценностью в его жизни становится Христос, что самое главное в его жизни, самое главное, ведь прекрасно выразил слова, прекрасно выразил эту мысль апостол Павел, он сказал, что уже живу не я, но живет во мне Христос. Вот одно, это как бы вершина. Я думаю, что вот это та высшая цель, которой должен идти каждый, кто осознал себя христианином, уже живу не я, но живет во мне Христос. А крещение – это вот первый шаг на этом пути.
Все-таки первый, вот для взрослого человека. Ну, ребеночек, да, вот ребеночка принесли, за него решили. А если, ну, более-менее сознательный человек, там, тинейджер или юноша, девушка, или уже действительно там, человек преклонных лет, решает, ну, понятно, в наших исторических реалиях, понятно, почему, там, принимать крещение во взрослом возрасте. Вот для него крещение – это тоже первый шаг. Или все-таки для него это некое завершение какого-то первого этапа, но не первый шаг?
Ну, я, пожалуй, с вами соглашусь, потому что действительно первый шаг для человека, по большому счету, начинается, когда он начинает задумываться вообще о вере, даже просто о смысле жизни. И потому что я думаю, что очень часто даже приходу к вере, к христианству, предшествует естественный и необходимый для разрешения вопрос: кто я такой, зачем я живу, в чем смысл моей жизни? Вот, наверное, с этого начинается. Я думаю, движение. Да, действительно, крещению предшествуют, может быть, годы размышлений. Мы знаем людей, которые в древности, вот, допустим, очень часто были люди, которые крестились, уже будучи взрослыми, при этом будучи верующими гораздо раньше. Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, они, кстати, были из очень верующих семей, но вот приняли крещение уже во взрослые годы. Блаженный Августин уже всей душой верил во Христа и понимал, что рано или поздно ему никуда не деться, ему надо креститься, ему надо присоединиться к церкви, но не делал этого, потому что реально чувствовал себя не готовым, потому что понимал, что с того момента, как он окрестится, уже нельзя будет жить так, как он жил вот на тот момент.
А тогда вот сразу из этих слов возникает вопрос: а чего ж тогда детей-то крестить? Если великие, действительно, замечательные люди, люди, которые признаны святыми зачастую церковью, этот путь проходили так сложно, к этому моменту подходили иногда мучительно, действительно, то почему тогда традиция, я не знаю, может быть, это не точное слово, но вот для меня это традиция. Традиция, там, родился ребенок, через месяц принести его, еще абсолютно ничего не соображающего, понятно, по физиологическим причинам, в церковь, покрестить и тем самым, ну, как-то вот лишить его этого пути, который, может быть, немаловажен для христианина, этого пути крещения.
Ну, в общем-то, да, вопрос, в самом деле, серьезный. И вот церковь, она живет Духом Святым. И если церковь пришла вот к этой практике крестить детей, то для меня это тоже это откровение свыше. А как я себе это объясняю? Ну, во-первых, конечно, вот в чем, наверное, серьезная проблема, что так крестить детей, вот как мы сейчас очень часто крестим, действительно нельзя, это неправильно. Когда приходят родители, которые очень-очень смутное представление имеют о вере, когда крестные совершенно люди далекие от церкви.
Просто. Да, подружки, вот. Друзья.
Дело в том, что когда в начале существования церкви, когда крестили детей, то само собой подразумевалось, что крестить может только ребенка, который живет в верующей семье. Потому что семья – это малая церковь. Если он уже родился в этой малой церкви, если родители уже живут в церкви и не мыслят своей жизни без церкви, то как-то очень неестественно, что родители будут жить в церкви, а ребенок вне. Хотя такое было. Вот я повторяю, даже среди тех святых, о которых мы уже называли, были родители очень верующие часто. Но ведь мы знаем, что человек, вот такой парадокс, ведь человек формируется в основном в самом-самом раннем детстве. Mm-hmm. Что, собственно, первые годы жизни человека, если даже не месяцы, это формирование характера, который потом уже, когда он уже сформировался, очень трудно изменить. И вот эти первые, самое начало жизни оставить вне благодати церкви, конечно, это большой риск, потому что, как один из наших богословов сказал, что мы-то подождем, а дьявол ждать не будет. Он сразу начнет действовать. И поэтому я думаю, что, конечно, то, что мы крестим детей, это для меня без сомнения правильно, но только делать это надо как следует. То есть все-таки, что сейчас пытается церковь делать? Слава Богу, мы сейчас начали подходить к этому гораздо более серьезно, понимая, что тех...
Обряды, которые совершались в начале 90-х, вот эти вот массовые крещения, сейчас я не вижу нигде.
Ну, да.
К счастью.
Да,
это... Или нет.
Да нет, дело в том, что все покрестились уже, кто был крещен. Я сам помню, когда я начинал служить в 91-м году, то каждую неделю приходило множество взрослых людей. Сейчас уже взрослых 1-2 в год приходят, потому что все покрестились. Стали ли они при этом христианами? Вопрос.
Это вопрос. Вот вы начали с того, что если бы люди понимали вот этот вот чин, когда один этап следует за другим, тогда бы было все, ну, как-то гораздо проще для понимания. Вот. Для меня в таинстве крещения самое главное, ну, может быть, не только в нем, а вообще самая главная фишка, над которой я всю жизнь размышляю, это ответственность. Это ответственность людей, участвующих в этом самом таинстве. Есть собственный человек, которого крестят, есть священник, который совершает это таинство, есть, ну, как правило, если мы говорим о маленьком человеке, то физически родители или хотя бы один родитель, и есть крестные. И вот на всех этих людях так или иначе лежит или ложится в этот момент ответственность. Давайте про нее поговорим. Пока даже оставим в стороне, собственно, вот того, которого крестят. А вот этот круг людей, какова мера ответственности каждого, за что он отвечает в этом таинстве и после него?
Ну вот я бы, наверное, начал бы с крестных, то, что я им всегда говорю, что кто такой крестный, кто такой восприемник? Это человек, который вот стоит рядом с ребенком и... Как бы вот в сердце своем он должен сказать: Господи, я отлично понимаю, что у этого ребенка никакой еще веры нету. И что вообще-то, по большому счету, мы крестим его авансом. Но я обещаю тебе, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы он вырос верующим, чтобы он вырос христианином. Вот это вот так кратко я бы сказал. И при этом я всегда говорю, что все равно главное на родителях. Хоть мы говорим, все равно понятно, что воспитанием ребенка главным образом будут заниматься родители. Но крестный во всем им помогает. Да, сделать все, чтобы ребенок вырос христианином. А что можно сделать? Ну, вот если в древности, когда священник крестил младенца, он крестил только в том случае, если он знал родителей этого младенца, как христиан, которые, ну, стараются, там в полной мере ни у кого у нас, наверное, не получается, но стараются, насколько хватает сил действительно быть христианами, жить по Евангелию, и он понимал, что они действительно все сделают, чтобы ребенок вырос таким. Ну, если не получится, это не факт, может, и не получится, но, во всяком случае, они сделают все, что нужно, потому что он будет жить в среде христианской, он будет жить в атмосфере молитвы, будет жить, видеть всегда пример своих родителей, которые стараются жить по Евангелию, то как бы, что еще нужно? Потому что ведь воспитание – это, прежде всего, пример. Другое дело, беда в том, что мы не можем дать другому того, чего не имеем сами. И поэтому, ну, я знаю, что есть батюшки некоторые очень принципиальные, я с уважением к ним отношусь, которые просто не крестят ребенка, пока не убедят, что родители воцерковились и крестные. Я, честно говоря, на такое не иду. Я все-таки крещу, но всегда объясняю родителям, что если они этого до сих пор не сделали, то вот самое время начинать это делать, пока ребенок маленький, потому что иначе все, что мы сейчас делаем, если вы не будете вот идти дальше по этому пути сами, на который сейчас пытаетесь поставить своего ребенка, если вы не пойдете по нему сами, то все, что мы сейчас делаем, оно не принесет никаких плодов. Вот, мне кажется, такая ответственность.
А есть ли курсы или должны ли быть какие-то... Ну, не знаю, подготовительные беседы или, ну, опять же, мне удобнее говорить курсы, всем понятно, что это такое, как раз для крестных родителей. Или, как зачастую бывает, ну, действительно, друзья, подружки вместе работают, иногда из карьерных соображений, а давайте начальника позовем в крестное для того, чтобы как. Ну, вот какие-то мирские связи прежде всего определяют выбор крестных. И если я так предполагаю себе, если все-таки обязать крестных родителей, ну, хотя бы, знаете, пару-тройку раз прийти поговорить со священником, то это сито в известной степени, потому что кто-то осознавая ответственность свою, на это пойдет и дальше, ну, это как подтверждение как раз намерений. А кто-то скажет, да ну, мне некогда, вот я бы там забежал вот на этот, на полчасика, на сам обряд, подарочек вручил и побежал бы дальше. И это тоже отношение. И потом бы иногда подарочки подбрасывал, и этим бы исчерпывалась моя роль крестного отца.
Ну, сейчас мы стараемся обязательно готовить к крещению и родителей, и крестных.
И крестных
сейчас,
тоже.
Да, и крестных, конечно, конечно. Да, сейчас у нас введены обязательные собеседования, которых, конечно, недостаточно, по большому счету. Я понимаю, что но это только начало. Я знаю, что при некоторых храмах существуют катехизационные группы, существует очень-очень серьезная подготовка. Но это всегда инициатива настоятеля храма и священника. Но совсем без собеседования. Сейчас вообще такая практика, чтобы стремились хотя бы было три, чтобы было собеседование. Я знаю, что это не везде и получается, и знаю, что кто-то, может быть, очень даже формально, надо собеседовать, проведет кое-как. Вот. Но, во всяком случае, церковь пришла к осознанию, что это необходимо делать. Это исторически, это, кстати, очень понятно, почему этого не было раньше, потому что в древности была подготовка очень большая. 2-3 года примерно готовили человека перед тем, как принять таинство крещения. Затем, когда христианство, ну, уже позже, после императора Константина, когда уже христианство стало, ну, практически государственной религией, необходимость в этом просто пропала готовить, потому что везде были церковно-приходские школы, дети с самого раннего возраста, они все знали. Закон Божий везде преподавался, как и в Византийской империи, и в Российской империи это было. То есть, поэтому, если сейчас человек взрослый может давно быть крещенным, но очень плохо, а часто даже вообще не читать Евангелие и не знать его содержание, то в России, даже в Российской империи, это было невозможно. Он мог верить или не верить, но не знать он просто не мог, потому что это изучалось, это были уроки и так далее.
Курсы, что да, называется,
да,
были.
Да, хорошо ли они велись или плохо, это тоже большой вопрос. Многие считают, что именно потому, что так преподавали закон Божий, как его преподавали, и революция-то произошла, что больше отвращали от религии. Ну, по-разному, это уже отдельный вопрос. Но то, что, во всяком случае, информацию получали полную, вот, уже как ее принять, это другой вопрос. Затем после революции все изменилось радикальным образом. То есть наша советская власть с одной стороны везде декларировала, что у нас свобода совести, и что каждый имеет право верить или не верить. Это да, это везде декларировалось. Вот, но при этом была одна добавочка, что вот верить ты можешь, а вот пропагандировать религию ты уже не можешь. Это уже статья. А что пропагандировать? Любая проповедь, любые занятия, они все подходят уже под статью. Поэтому священник даже проповеди-то в храме говорил очень осторожно, знал, что там даже при определенных случаях и проповедь могут там просто какие-то о мире, о любви, о добре, там что-то такое стараться, чисто нравственные вопросы какие-то поднимать, а уж чтобы вести какие-то занятия, кого-то готовить к крещению, то что эта статья была моментально. Хотя были тогда, я знаю, отец Александр Мень вел такие группы многие в разных местах. Это было все подпольно, это все люди были, ну, героические были люди, которые так поступали.
Не, это вот, понятно вот, вполне, почему возникла необходимость.
Да.
Это да.
И поэтому постепенно за 70 с лишним лет все утрат, я же не говорю, не было же ни Библии, ни Евангелия, поэтому тут приходил человек покреститься, да, покрестим как-нибудь там, потом объясним. Вот. А сейчас ничто не мешает снова нам возвращаться и восстанавливать то, что было потеряно. Слава Богу, что мы пытаемся это делать.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера», и у нас сегодня в гостях протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоаннопритеческого храма села Ивановское. Говорим мы о таинстве крещения. Но вот с другой стороны, отец Игорь, смотрите, если мы говорим о таинстве, если мы говорим о чуде на самом деле, ну, правда, должно произойти чудо, трансформация человека, преображение человека должно произойти. То тогда вот все эти, опять же, логические построения, такие человеческие построения, а давайте дадим ему знаний, а давайте его подготовим, а давайте ему объясним, они выглядят для кого-то, наверное, довольно странно. Но ведь Духом Святым чудо должно произойти. И ждут этого чуда очень многие. То тогда вот все эти школы, курсы, беседы, какие-то формальности, ну, они же не имеют значения для Бога.
Но самое главное, если мы говорим о вере, да, то есть такие в Писании слова, что вера от слышания. Вот. Для того, что вера, да, это чувство, это переживание, но я все-таки должен знать, во что и в кого я верю. Это просто невозможно без знания Священного Писания, за откровение Божественного. Все-таки, если Господь все-таки послал, говорит, идите и проповедуйте, и научайте, то есть это прямое призвание было апостолов, и затем тех, кто уже продолжал дело апостолов, именно учить, проповедовать, объяснять. Если все-таки у нас не просто вот какая-то туманная, неопределенная вера вот в какого-то Бога, а все-таки вера в того Бога, который открывает себя в Священном Писании, то надо это Священное Писание знать, иначе как в кого тогда я буду верить? Во что-то, вот как иногда говорят, тоже не раз приходилось, еще люди говорят, у меня Бог в душе, я в сердце верю в Бога, чему креститься? Бог в душе у меня. И тогда мне приходится спрашивать, а какой Бог?
Каков он,
вас,
твой Бог?
Какой, да, Бог у вас в душе? Тот, которого вы сами себе придумали? Или тот, который открывается нам в Евангелии? Если тот, которого вы сами себе придумали, с которым вам удобно и хорошо, вот, ну тогда да, тогда не надо ни креститься, ничего. Но если все-таки мы хотим поверить в того Бога, который открывается в Евангелии, то надо хотя бы это Евангелие для начала прочитать и понять, а тогда станет понятно, нужно ли креститься и нужно ли все остальное делать, что делается в церкви.
Да, но я думаю, что для очень многих, для меня, например, вообще все первые сведения, которые я получил о религии, скажем так, они были через искусство, что вполне понятно для человека моего поколения. Просто ты приходишь в музей, и ты видишь, ну, того же Иванова, например, там, явление Христа народу. Люди готовятся принять крещение от Иоанна Крестителя. Вот это все перед тобой, и лица, и характеры, и отношения очень разные. И вот, по крайней мере, ты понимаешь, что нет двух одинаково относящихся к этому персонажей. Ну и, соответственно, дает тебе повод задуматься, что, может быть, если там, то твоя пососедка, там, Елизавета Петровна, так пережила этот момент, то ты имеешь право переживать его как-то по-другому просто, потому что вы разные люди. Или икона, где сходит, ну, вот, крещение Христа, собственно, в водах Иордана, и просто вот голубь стоит на свет, вот чудо опять же чудо какое-то. И не было у тех людей, которых изобразил Иванов, Евангелие в руках, естественно, и, собственно, и там, как-то, видимо, у самых первых христиан тоже не было, и тогда все равно тоже начинают возникать вопросы. А они-то были ли крещены, например? Или были ли крещены апостолы? Помешало ли это им проповедовать Слово Божье? Когда когда это таинство, этот обряд установился в церкви, и те, кто его, значит, не приняли до этого, они что, там, хуже христиане? В меньшей степени в надежду на спасение испытывают. Вот эти вот какие-то, знаете, такие сумбурные мысли приходят в голову, конечно же, когда нет системы, о которой вы говорили. Но поскольку системы действительно нет очень многих, я думаю, что имеет смысл тоже про это говорить.
Да, но тут сразу очень много
вопросов прозвучало.
Даже не знаю, с какого, на какой...
Давайте начнем с того, происходит ли чудо. Вот, наверное, самое главное, что волнует. Происходит ли действительно чудо? И как это чудо... подтвердить, пощупать, что
да, называется. Действительно, вот здесь немножечко даже как-то всегда для человека сомневающегося есть повод сомневаться. Вот читаешь Священное Писание, там действительно после крещения вот с людьми такое, тут вроде как кто покрестился, человек после крещения. Знаете, я про себя честно скажу, что, наверное, в каждом конкретном случае все бывает по-разному. Вот про себя скажу так, что я крестился уже будучи взрослым. В юности, в ране был активно, наверное, неверующим человеком. Потом начал как-то сомневаться, колебаться. размышлять, читать. Появились некоторые знакомые верующие, но еще тогда вера была у нас под запретом в стране, да, вот так вот, неофициальным. Была теща у меня, которая была очень верующая, и она меня все убеждала. Я подумал, пойду-ка, покрещусь, в конце концов, все вроде крещенные, и тем более, что можно будет это дело еще отметить как следует, там повод будет в те годы, тоже имело значение какое-то. Вот, и про себя думаю, вдруг действительно, вот, когда я покрещусь, вот, какая-то была такая мысль, что-то произойдет, и во мне пробудится вот какой-то порыв, вот, что-то реально поменять в своей жизни, изменить, потому что уже в это время я не отрицал, но еще и верующий, чем я назвал, уже как бы размышления.
То есть оно есть, но как-то отдельно,
да,
от меня.
Да, но пока еще не очень был уверен, что вообще-то необходимо креститься, но попробуем. Попробуем, а вдруг что-то из этого выйдет. Вот, попробовал, пошли меня, покрестили. Ничего не произошло абсолютно. И я даже немножко разочаровался, я думаю, я надеялся, а вдруг, ну, даже не обещали, я, честно говоря, не очень-то, я достаточно скептически относился, но думаю, но допускал, этого вдруг не произошло, не произошло, я об этом как бы забыл, а потом, спустя какое-то время короткое, несколько месяцев, что-то стало мне вот тянуть, приехать в церковь, посмотреть, что происходит, какую-то литературу изучать, стал ездить в Троице-Сергиевскую Лавру, я жил тогда недалеко, наблюдать чисто вот из культуры, мне бы интересовало это вот, как строится богослужение, как эстетическая сторона богослужения, там я учитель был, мне казалось, что культурный человек должен знать это, раз я литературу преподаю в школе, вот, и постепенно, но кончилось тем, что вот... все больше и больше я стал в это въезжать, все больше и больше стал понимать, насколько то, что открывает человеку христианство, православие, насколько это прекрасно. Сначала была даже мысль, что даже если Бога нет, то это все настолько прекрасно, что потом-то стало все меняться. И кончилось тем, что перед Великим постом я первый раз исповедался, еще наполовину так. На этой исповеди я еще сказал, что первое, в чем я каюсь, что не очень-то и верю. Но все-таки вот хотел бы больше, потому что я понял, что верить лучше, чем не верить. Вот, но пока вот и к концу Великого поста я уже все, это было ясно, что без веры жизни нет, и все поменялось. И я тогда прикинул, я когда одному своему знакомому сказал, он говорит, ты крестился, что не прошло, вот где-то прошло меньше года после того, как
месяцев
я крестился. Да, меньше года, и он мне сказал, вот так вот бывает часто, что начала действовать благодать. Думаешь, это ты сам все. То есть, вот как зернышко в землю бросаешь, мы же понимаем, что вот бросил, вот уже выросло, и плоды принесли. Нет, оно может сколько там под землей пролежать, оно может порасти тогда, когда ты уже даже забыл, что ты его бросал. Вот у меня так и произошло. Но я не сомневаюсь, что вот то, что со мной произошло в течение этого года, это и было, если хотите, чудо. Вот такое, что это вот... Да. Я понимаю, что у меня так, у кого-то по-другому. Наверное, сколько вот историй, столько каждый может рассказать, как у него это было. Но, во всяком случае, вот поменялось что-то в жизни, и в жизнь вошла вера, Христос, и... ничего. И помыслить страшно, что если бы этого не произошло, что тогда бы как жить можно без этого.
Это программа «Вечер воскресенья». Мы продолжим через минуту.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».